Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте еще коротко встанем и помолимся. Славим и благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за Твою любовь, за Твою милость. Славим, благодарим Тебя за Твое Слово, через которое Ты желаешь нам говорить. Ты желаешь нас обличать, исправлять, назидать, наполнять нас Словом Твоим. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Твое Слово действительно оно проникло в наше сердце, оно растворилось в нем, чтобы оно стало частью нам, чтобы мы действительно были управляемы Словом Твоим. Благослови всех нас и прославься Ты во всем во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Мы находимся с вами в первом послании к Тимофею. И вы уже можете открыть ваши Библии на первом послании к Тимофею. Так как уже прошло очень много времени после того, как я последний раз проповедовал, я хотел бы вам немного напомнить о контексте, в котором мы с вами находимся. После освобождения из первого заключения апостол Павел повторно посетил некоторые церкви, и между ними и Ефесскую церковь. Затем он пошел в Македонию, оставив Тимофея в Эфесе. Мы с вами говорили, что это также послание в Ефесскую церковь. Он оставил там Тимофея для того, чтобы он решил некоторые проблемы, которые были в этой церкви. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих, мы читаем, Павел пишет: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Из Македонии Павел написал это послание, чтобы помочь Тимофею выполнить свою задачу. Проблемы в Эфесской церкви были лжеучителя, лжеучения, беспорядок в поклонении, нужда в духовных руководителях и материализм. В 3 главе апостол Павел указывает на цель всего написания, всего этого послания. Посмотрите, 3 глава, 14-15 стих, Павел пишет: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В последние разы мы рассмотрели с вами вместе первую главу, мы рассмотрели с вами приветствие апостола Павла, отношение апостола Павла к Тимофею, он относился к нему как к своему сыну, он так и пишет, истинному сыну в вере. Мы говорили с вами об лжеучителях и об лжеучениях, которые они распространяли. Мы рассмотрели с вами в первой главе личное свидетельство апостола Павла, как Христос его спас. Мы рассмотрели с вами характеристики доброго воина, потому что Павел говорит Тимофею: «Воинствуй, как добрый воин». Все это было в первой главе. Вторая глава начинается с призыва к молитве. Давайте еще раз вместе посмотрим, как начинается вторая глава. 1 Тимофею, 2 глава, 1 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Посмотрите, зная все проблемы, которые окружают Тимофея, Павел просит Тимофея прежде всего молиться. Прежде всего это особенно. Прежде всего это превыше всего, это в первую очередь, это более всего остальное, это важнее всего. Павел показывает, что молитва – это очень-очень-очень важно. Молитва – это наглядная демонстрация нашей зависимости от Бога. И также не молитва – это демонстрация нашей независимости от Бога. Кто-то сказал: молитва – это не все, но без молитвы нет ничего. Дорогие мои, часто для нас молитва – это просто какой-то быстрый перекус. Но Павел показывает нам на приоритет, на важность молитвы абсолютно во всем. И мы рассмотрели с вами в прошлый раз слово «прошу», когда Павел просит. Это не просто просьба, это слово переводится так же, как «призывать», «убеждать», «увещевать», «уговаривать», «настойчиво просить», «умолять», «упрашивать». Павел настойчиво умоляет и упрашивает. И он подчеркивает это словами «прежде всего». Прежде всего нужно совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И мы говорили в последний раз, что «за всех человеков» значит «за всяких человеков». То есть не только за наших родственников, не только за бедных, но также за богатых. Павел подчеркивает «за царей», «за власть имеющих». И мы также видели с вами, что это не только пожелание апостола Павла, но это также пожелание Бога. Первая глава, вторая глава, 3-4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все, то есть всякие люди спаслись и достигли познания истины». Когда я прочитал слова «прежде всего молитесь», я вспомнил одно местописание, где Иисус говорит в Евангелии от Матфея 6:33: «Ищите же прежде всего чего? Царствие Божие и правды Его». Дорогие мои, поиск Царствия Божия и правды Его также начинается с молитвы. Молитвы за распространение единственного истинного Евангелия, молитвы за спасение людей через это Евангелие. И наша проповедь на первые 4 стиха 2 главы называлась «Призыв к евангельской молитве», то есть молитвы о спасении людей. Мы смотрели с вами приоритет евангельской молитвы, объект евангельской молитвы, благословение евангельской молитвы и мотив для евангельской молитвы – это угодно Богу. Далее мы рассматривали с вами основание и фундамент молитвы о спасении с 5 по 7 стих. Мы говорили с вами, что основание и фундамент молитвы о спасении – это один Бог для всех, один посредник для всех, Иисус Христос, и одно Евангелие для всех. Нет разных богов, нет разных посредников, нет разных путей спасения. Сегодня мы пойдем дальше и рассмотрим вместе с вами вторую главу. И мы рассмотрим сегодня всего один стих, стих номер 8. Давайте вместе прочитаем наш текст. Я хотел бы еще раз с 1 по 8 стих прочитать все это в контексте. Итак, первое послание к Тимофею 2:1-8. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всей благодати и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». И сегодняшний наш стих «Итак». «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Наша сегодняшняя проповедь называется «Наставление для молитвы». И мы рассмотрим с вами сегодня 3 пункта. Первый – где нужно молиться. Второй – кто должен молиться. Третий – как надо молиться. И в третьем пункте у нас есть 3 подпункта – с чистыми руками, без гнева и без сомнения. Итак, наш первый пункт – где молиться. Я еще раз зачитаю. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте». На всяком месте. Для начала я хотел бы вместе с вами посмотреть на слово «желаю». Это слово «желаю» – это важное слово. Это глагол, который выражает не просто пожелание, типа ну, мне хотелось бы, или было бы неплохо, если бы. Слово «желаю», которое здесь использует Павел, это сильное желание, оно выражает сильное желание, оно выражает сильное хотение. В немецком языке переводится как «ich will», «я хочу». То есть апостол Павел говорит, что «я очень сильно хочу, чтобы на всяком месте». Что здесь имеет в виду Павел, когда он говорит «на всяком месте»? Помните, однажды самарянка спросила Иисуса, где нужно правильно поклоняться Богу? Дело в том, что примерно за 1000 лет до рождения Иисуса Христа из-за грехов Соломона Бог разделил Израильское царство на Иудейское и на Израильское, на Южное царство и на Северное царство. Столицей Южного царства Иудеи был Иерусалим, столицей Северного царства Израиля – город Самария. Позже вся местность Израиля, то есть Северного царства, стала называться Самарией, а люди, которые жили там, этих людей называли самарянами. И из-за разделения этих царств произошло также и разделение места, где поклонялись люди Богу. Иудеи продолжали поклоняться Богу в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, а так как царь Северного царства боялся, что его люди перейдут в Иудею, он построил им новые, собственные места для поклонения на горах, на возвышенностях. Иудеи и самаряне, они ненавидели друг друга, поэтому, когда Иисус заговорил с самарянкой возле колодца, самарянка очень удивилась, что Иисус просит у нее воды. Это записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 9 стих. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И в этом разговоре самарянка говорит Иисусу, 4 глава, 19 по 21 стих. Она говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступают времена, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И в 23 стихе он говорит, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Читая Библию, мы с вами видим, что Бог, Он постепенно, прогрессированно открывает себя людям. Сначала Бог открыл себя как Бог-Отец, позже Бог открывает себя в Своем Сыне, в Иисусе Христе, и со дня Пятидесятницы или со дня Троицы Бог пришел в Своей третьей ипостаси как Дух Святой. Этот день мы называем с вами днем рождения Божьей Церкви. Церковь, мы с вами знаем, что это не какое-то здание. Церковь – это собрание святых, собрание спасенных Иисусом людей. Первая церковь была образована в Иерусалиме, но позже Господь распространил свою церковь по всей земле. Мы с вами также знаем, что сам Бог есть Дух. И мы читаем в Библии с вами, что небеса, небес, они не вмещают Его. Бог не привязан к какому-либо, на какой-либо местности, Он находится одновременно везде. Через покаяние и веру в Иисуса Христа человек получает прощение грехов и дар Святого Духа. Это написано в Деянии апостолов 2:38. Человек становится частью Божьей Церкви, и поэтому сегодня Богу можно поклоняться абсолютно везде. Но все же есть одно правило – поклоняться везде во Христе Иисусе. Поклоняться через Христа Иисуса. Мы говорили с вами в последний раз, что нет другого посредника между Богом и человеком. Итак, мы видим, что сегодня можно поклоняться, сегодня можно молиться Богу везде. Мы молимся Богу также и дома, мы поклоняемся вместе с семьей, мы молимся, поклоняемся на работе, в отпуске. Мы соединены с Богом, Святым Духом везде. Но я думаю, что Павел когда он пишет «желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы», он имеет в виду именно церковное поклонение. «На всяком месте» относится именно к нашим поместным церквям, к местам, где есть именно собрание верующих. Если мы сейчас с вами опять вспомним третью главу, сегодня я уже зачитывал, то Павел говорит Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Еще за 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог сказал через пророка Исаию, «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». В Евангелии от Матфея Иисус также говорит и говорил им, «Написано, дом мой домом молитвы наречется». Сегодня место поклонения, сегодня дом молитвы – это церковь, то есть собрание верующих, там, где вы сегодня находитесь. Это ни в коем случае не запрещает и ни в коем случае не отменяет поклонение, не отменяет молитву дома или на работе, или в отпуске. Просто Павел имеет, здесь мы видим, что Павел имеет в виду молитвенное поклонение именно в церкви. Также мы видим в других местах, когда Павел говорит о всяком месте, он имеет в виду другие церкви. Например, в послании к Фессалоникийцам 1.8 он пишет, «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Или первое послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Он пишет, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, и у них, и у нас». То есть и в Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, и у нас. И также то, что речь идет именно о церковной молитве, говорит наш следующий пункт, кто должен молиться. Я еще раз зачитаю, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». «И так желаю, чтобы на всяком месте», то есть по всем церквям, произносили молитвы мужи, то есть мужчины. Дорогие сестры, я прошу держать вас себя в руках, потому что мы сегодня будем больше говорить именно о мужчинах, нежели о женщинах. Но также хочу вас ободрить, потому что мы не будем сегодня хвалить мужчин, а будем, наоборот, их ругать. Речь пойдет о правильном поклонении на богослужении. Речь пойдет о распределении роли мужчины и женщины, также и в молитве. И очень-очень важно, речь не пойдет о запрете женских молитв, а именно о приоритете, о главенстве, об ответственности мужей или мужчин в молитве. Причем как на богослужении, но также и у нас дома. Мы сегодня живем в обществе, где мужчины становятся все более и более пассивными, а женщины при этом становятся все больше и больше активными. Мужчины становятся все больше и больше женственными, а женщины все больше и больше мужественными. Это раковая опухоль, которая растет и растет очень быстро. В мире это дошло до того, что сегодня смылись границы половой принадлежности людей. Сегодня многие люди не знают, какой у них пол, то есть мужской или женский. Это зашло так далеко, что люди сегодня не знают, в какой туалет им ходить. И поэтому сегодня есть туалеты для неопределенного пола, диверс называется. И это не сказки, это не шутки, а это реальность, в которой мы живем. В школе, куда ходит моя дочь, такие туалеты существуют уже давно. Но эта проблема существует не только в мире. Эта раковая опухоль, она разбросила свои метастазы и также и на церкви. В первую очередь заболели церкви, в которой очень ослабленный иммунитет. Ослабленный иммунитет в церкви начинается с ослабленных пастырских, от ослабленных пассивных мужчин. И выражается оно именно в ослабленных пассивных молитв. И это приводит к ослабленной проповеди Евангелия. А затем это приводит к абсолютно ложному Евангелию, к полному разврату в церквях и к умиранию церквей. В этих мертвых церквях сегодня проповедуют и молятся пастыри, в кавычках, мужественные женщины, среди которых женщины-лесбиянки. И опять же, пастыри, в кавычках, женственные мужчины-гомосексуалисты. В этих церквях не проповедуется Христос, в этих церквях нет Святого Духа, там нет Евангелия, там нет спасения. То, что делают эти люди, Бог называет мерзость. Но этим людям это не важно. Да, я рисую очень страшную картинку, но эта картинка, она реальна, она окружает нас, эта картинка окружает наших детей. И поэтому нам с вами нужно что-то делать. Нам нужно укреплять наш иммунитет. И в первую очередь, апостол Павел говорит, прежде всего нам нужно молиться. И ответственность за эту молитву несут не женщины, а именно мужчины. Дорогие братья, мы с вами несем за это ответственность. Это Богом установленные правила, всемогущий, всезнающий, суверенный Бог, Он сказал в своем слове, первое послание к Коринфянам 11:3, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Бог также сказал, что «желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы в первую очередь мужчины». И я хотел еще раз повторить, Бог не запрещает женщинам молиться в церкви. Женщинам нужно, женщинам можно и нужно молиться в церкви. Но мужчины ответственны за молитву, мужчины должны учить молитве. Мужчина должен возглавлять церковную молитву, мужчины должны сопровождать молитву. И как мужчины должны учить, возглавлять и сопровождать молитву в церкви, так они должны этим заниматься и у себя дома. Дорогие братья и сестры, кто у вас дома несет ответственность за молитву? Кто из вас дома зовет, собирает семью на молитву? Кто у вас дома готовится для молитвы заранее? Кто? Очень часто это или никто, или очень часто это женщины. Дорогие мужчины, дорогие мужи, дорогие братья, это слово сегодня в первую очередь оно звучит для нас. В первую очередь это наша ответственность, в первую очередь Бог будет спрашивать с нас, с вами. И нам должно быть страшно. Начало мудрости – это страх Господень. Я надеюсь, что у нас действительно достаточно страха Господнего сегодня. Наша ответственность, чтобы молитвы проходили в духе истины. И для этого молитвы должны быть наполненными Божьим Словом. Божьи истины мы можем извлечь только из Божьего Слова. Поэтому для сильных, для правильных молитв нам нужно упражняться в Божьем Слове. Нам нужно познавать Бога, нам нужно познавать Его волю. Иеремия 9:21 написано, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Знаете ли вы Бога? Учите ли вы ваших детей, ваших жен, показываете ли вы им, что вы разумеете, кто есть Бог, творящий милость, суд и правду на земле? Наша мужская ответственность прежде всего молиться, наша мужская ответственность прежде всего научить молиться также наших жен, наших детей, женщин в церкви. И не забываем, Павел пишет о молитве именно за спасение людей, за спасение людей из разных слоев общества, за спасение наших правителей, за спасение также наших врагов. МакАртур пишет: «Величайший пример того, как надо молиться о погибающих, явил нам сам Господь. В Исаии 53:12 говорится, что Он за преступников сделался ходатаем. На кресте Иисус молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Дорогие братья, когда вы в последний раз молились за спасение власть имеющих? Когда вы в последний раз молились за ваших врагов? Когда вы молились об этом в присутствии вашей семьи? Как сегодня читал Вилли, слезно молились, просили Бога. Так молились, чтобы ваши жены и дети этому учились от вас. Также МакАртур пишет: «Среди тех, кто побивал Стефана, стоял молодой человек по имени Савл», позже Павел. Может быть, спасение апостола Павла было ответом на молитву Стефана, где он молился: «Господи, не вними им греха сего». Увы, но чаще всего наши семьи учатся от нас не молиться, а проклинать наших врагов, не молиться за наше правительство, а роптать на наше правительство. Женственные мужчины и мужественные женщины – это не проблема сегодняшнего времени. Да, сегодня мы видим, как все это обостряется, но начало этой проблемы, оно лежит в грехопадении. Эта проблема также была в Эфесской церкви, и поэтому Павел пишет: «Прежде всего совершайте молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей». В первую очередь это должны делать мужчины. Какие применения мы можем для себя извлечь? Во-первых, мы должны с вами покаяться. Мы должны с вами покаяться за небрежную молитвенную жизнь. Мы должны с вами покаяться за то, что мы были плохим примером для своих жен и для своих детей. Во-вторых, мужчины должны начать молиться. Мы должны с вами учиться молиться, готовиться к молитве, упражняться в молитве. Через чтение слова мы должны размышлять над словом, через познание Бога, через познание Его воли для нас. Первое послание Иоанна 5:14-15 написано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его». Если мы просим Его по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что в первую очередь это не призыв к молчанию наших женщин. Молитесь, пожалуйста, мы нуждаемся в ваших молитвах. Ни в коем случае не переставайте молиться, но в первую очередь это призыв к действию мужчин. Есть такая пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. О чем эта пословица? О мужчинах. Это пословица о том, что мужчины спохватываются только тогда, когда происходит беда. Только проблема в том, что беда-то давно уже пришла, а где все молящиеся мужики? Мужчины пренебрегают молитвой, пренебрегают привилегией, данной нам Богом. Они пренебрегают Божьей заповедью. Я очень часто слышу, что молитвой дома занимаются не братья, а сестры, и на это смотрят наши дети, и этому учатся наши дети. Знаете, мои дорогие, очень часто это не просто наше общество там на улице, а именно мы с вами растим мужественных женщин и женственных мужчин. И поэтому я обращаюсь снова к вам, дорогие братья, уже сегодня начинайте руководить домашней молитвой. Упражняйтесь в Слове Божьем и в молитве. Да, молитва – это духовный труд, Это духовное упражнение. Без труда не вынешь рыбки из пруда. Тренировки эти проходят у вас дома, в закрытой комнате, с помощью Слова Божьего, с помощью Библии. Молитва должна быть наполнена библейскими истинами о Боге. Поверхностное знание Писания приводит к поверхностным молитвам. Молитва – это прославление, это благодарение, но это также и обучение. Молясь Богу, вы можете научить ваших детей, насколько велик Бог, насколько Он могуществен, насколько Бог милостлив, насколько Он страшен. Наша задача – научить наших детей бояться Бога. Наша молитва может назидать так же, как и назидает проповедь. И еще, дорогие мужчины, дорогие братья, ходите на молитвенное собрание. Сами ходите на молитвенное собрание и берите с собой своих жен и своих детей. Женщины, дорогие наши женщины, поддерживайте ваших мужей, молитесь за ваших мужей, молитесь о том, чтобы они действительно перенимали свои обязанности. Подчиняйтесь и позволяйте себя учить. Как нам, мужчинам, нужно становиться более мужественными, так очень часто вам, женщинам, нужно учиться становиться более женственными. Ну и для того, чтобы наши молитвы были действительно эффективными, правильными, чтобы наши молитвы были угодны Богу, мы рассмотрим наш последний пункт, как нужно молиться. Как молиться? Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. И первый пункт – воздевая чистые руки. Мы видим с вами из текста, что молиться нужно с поднятыми руками. Кто из вас молится с поднятыми руками?
Иногда.
Иногда? Угу. Воздевать руки вверх во время молитвы было характерно раньше, как... Хорошо. Поэтому сейчас скажу. Воздевая руки вверх во время молитвы было характерно не только в Иудее, но также и у язычников. Да, в древности абсолютно все люди, когда молились, воздевали руки вверх. Они смотрели вверх. Мне нравится комментарий Кальвина о простертых в небо руках. Он пишет: названная церемония была привычна для всех веков, поскольку от природы нам вложено понимание того, что когда мы ищем Бога, надо смотреть ввысь. И убеждение этого всегда было сильно настолько, что даже сами идолопоклонники, привязывавшие Бога к деревяшкам или каменным идолам, все же сохраняли обычай, воздевая руки к небу. Да, Бог вложил это в нас, что даже язычники, которые молятся каким-то изделиям, они все равно смотрят в небо. Помимо воздевая руки в небо или вверх, у религиозных иудеев было и есть до сегодняшнего дня правило: перед молитвой нужно омыть руки. Это специальное религиозное омовение рук. Это обрядное омовение рук. Если кто-то из вас был в Иерусалиме, то возле стены плача там есть специальная такая раковина железная, и там лежат железные кружки. Эти кружки не для того, чтобы пить, эти кружки для того, чтобы омывать свои руки. И речь идет больше не о омывании рук, а о поливании воды на руки. Таким образом, иудеи демонстрируют религиозную чистоту своих рук. Помните, однажды фарисеи обвиняли Иисуса за то, что его ученики едят с неомытыми руками. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 15 главе. С 1 по 3 стих написано: «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб“. Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего“. Дальше в стихе, в 11 стихе Иисус говорит: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Ученики сразу не поняли пример Иисуса, и они позже переспросили его, что это значит. На что он им ответил, 15 глава, 17 по 20 стих. «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Итак, мои дорогие, апостол Павел не имеет в виду какую-либо особую позу для молитвы. Стоя, сидя, на коленях, с поднятыми руками или с опущенными руками. И также Павел не требует, чтобы вы перед молитвой помыли свои руки или облили их водой. Богу не важно, как мы держим наши руки. И ему не важно, облили мы их водой или не облили. Не забывайте, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Богу важно, с каким сердцем мы молимся Ему. Слово «чистые» переводится еще как «благочестивые», «богоугодные», «священные», «святые». В немецком языке так и переведено «heilige Hände» – «святые руки». И, конечно же, все мы с вами согрешаем. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих написано: «Если говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас». Но уже в следующем стихе написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Иисус Христос, проливая свою святую кровь на Голгофском кресте, этой святой кровью омывает нас от всякой неправды. Для того, чтобы Бог принимал наши молитвы, нам нужно снова и снова приходить к Его трону благодати, снова и снова исповедовать наши грехи. Нам нужно осознавать наши грехи. Нам нужно снова и снова просить Бога простить нас, очистить нас от всякой неправды. И Бог действительно изо дня в день прощает нас, изо дня в день Он делает нас чистыми. Он делает чистыми наши руки, Он делает чистыми наше сердце. Давид пишет в 65-м псалме, 65:18: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Бог очищает наши сердца, потому что Бог желает слышать наши молитвы. Наш следующий подпункт – «Как молиться без гнева». Гнев и праведность взаимоисключают друг друга. Гнев и праведность взаимоисключают друг друга. Иаков говорит в послании Иакова 1:20: «Ибо гнев человека не творит правды Божией». В Евангелии от Луки описывается прекрасная история. Проходя одну местность, Иисуса не захотели принять. И ученики его очень сильно разгневались. Евангелие от Луки 9:54-56. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Таким образом Иисус учил своих учеников, таким образом Иисус учит нас сегодня. Он учит нас тому, что Он спас нас для того, чтобы мы не наказывали, не проклинали, а для того, чтобы мы прощали. Он спас нас для того, чтобы мы молились за спасение других людей. И важно, чтобы мы молились без всякого сомнения. Наш последний подпункт – «Как молиться без сомнения». Без сомнения значит, чтобы мы молились и не сомневались в Боге. не сомневались в его могуществе, не сомневались в том, что Бог может спасти этих людей. Не сомневались, чтобы мы в Божьем всезнании и в Божьей суверенности абсолютно над всем. Чтобы мы не думали, что Бог сделает какую-нибудь ошибку и нечаянно не спасет кого-то. Или наоборот, незапланированно спасет кого-то, которого не хотел спасать. Бог знает и контролирует абсолютно все, и нам нужно действительно доверять Богу. Яков сказал в послании Якова 1:6, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающий подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Дорогие мои, святые руки, без гнева и без сомнения, все эти качества, они взаимосвязаны. И все эти качества, они должны отражаться как в наших молитвах, но также и в нашей жизни после молитвы, потому что Бога не обманешь. Молитвы за спасение людей, а особенно за власть имеющих, нужно произносить с чистыми, с незапачканными в грехах руками и сердцем, а также без гнева и без сомнения. А если есть гнев, а если есть раздражение, или если есть какие-то сомнения, что делать тогда? Во-первых, почитайте Библию. Все Писание богодухновенно и полезно. Во-вторых, просите у Бога убрать сомнения из вашего сердца. Просите у Бога наполнить ваше сердце миром. Послание Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего во всем просто и без упреков, и дастся ему». Просите у Бога. Мы подошли к концу. Мы сегодня размышляли с вами о молитве. Павел говорит нам о приоритете, о важности молитвы прежде всего. И он дает нам наставление о молитве. Молитва должна подготавливаться, молитва должна сопровождаться именно мужчинами. Мужчинами, которые несут ответственность, мужчинами, которые должны нести ответственность, как в церкви, но также и дома. И, конечно же, мы, мужчины, ничего не можем без наших женщин. Мы нуждаемся в молитвенной, мы нуждаемся в моральной, иногда мы нуждаемся в физической поддержке наших женщин. Но при этом мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины – женщинами. Поддержать какую-то тяжесть, а не перенять эту тяжесть на себя. Мужчина и женщина имеют одинаковую ценность в глазах Бога, но разную функциональность. Помогая друг другу, мы дополняем друг друга. Помогая друг другу, мы укрепляем друг друга. Таким образом укрепляются наши семьи, таким образом укрепляются церкви. Таким образом мы вместе правильно прославляем Бога. В начале богослужения мы слышали с вами молитвы наших сестер, молитвы наших братьев. И я специально попросил некоторых братьев, чтобы они подготовились к богослужению и чтобы они подготовились к молитве, подготовились к прославлению, подготовились к благодарению, подготовились к молитве за жен, за детей, подготовились к молитве за наше правительство, за царей, за президентов, за власть имеющих, за спасение всех этих людей. И я уверен, что Богу угодны именно такие правильные, подготовленные молитвы, которые совершают мужчины в церкви. Да благословит нас Бог, чтобы действительно наша церковь прежде всего совершала молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Чтобы действительно в нашей церкви были зрелые мужи, которые в состоянии учить правильно молиться, правильно поклоняться Божью церковь. Аминь.
Аминь.
Давайте встанем. И я в заключении хотел бы тоже помолиться. Славим и благодарим Тебя, великий всемогущий наш Господь и наш Бог Иисус Христос, за то, что Ты показал нам в первую очередь пример, что нужно молиться, как нужно молиться. Спасибо и слава Тебе, Господи, что Ты молился за врагов. Спасибо и слава Тебе, Господи, что Ты молился за нас, тех, которых Ты сегодня спас. Спасибо и слава Тебе, Господи, что и Ты даровал эту молитву нам. Молитва – это прекрасный дар, который Ты даровал нам. И прости, Господи, нас за то, что мы пренебрегаем этим даром. Я прошу и молю Тебя, Господи, чтобы Ты простил нас, чтобы Ты укрепил нас, чтобы Ты наполнил нас этим осознанием, познанием, чтобы мы действительно пользовались молитвой, чтобы мы тренировались молитвой, чтобы мы учили наших жен, наших женщин, наших детей молиться. Помоги нам, Господи, действительно стоять спереди, вести, направлять молитву. Благослови нас, Господи, чтобы наши молитвы были наполнены Твоим Словом, чтобы наши молитвы были наполнены Тобою, наполнены Твоим качеством, Твоей силой и славой. Прошу, молю Тебя, Господи, благослови нас, чтобы наши молитвы были благословением для тех, кто слышит эти молитвы, чтобы эти молитвы учили тому, кто есть Ты, какой Ты великий, всемогущий Спаситель. Я благодарю Тебя и славлю Тебя, и я уповаю на Тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.
Аминь.